«Ну вот и ваш дом», — сказала Татьяна. Они дошли до трехэтажного типового дома, в котором у Мирона Ивановича была небольшая квартира. А он и не заметил, как дошли.
«Тогда спокойной ночи», —
сказал Мирон Иванович. «Может, посидим на скамеечке? Или вам уже расхотелось?»
«Мне спать пора».
«Чтобы завтра браконьерствовать?»
«Не надо громких слов! Завтра мы едем на рыбалку!»
«Знаю я эту рыбалку», — сказала Таня и села на скамеечку. «Садитесь».
«Нет!»
«Я вам сказала, садитесь. Пока вы надеялись, что будете со мной целоваться, вы никуда не спешили».
«Пять минут!» — сказал Мирон Иванович.
Он сел. «Знаете что?» — сказала Таня. «Если вы согласитесь не сносить часовню, я вас поцелую. Честное слово».
«Дешево цените мою принципиальность», — сказал Мирон Иванович.
«Да поймите же, принципиальный архитектор. Я знаю, куда больше вас. Я знаю, что часовню вы не снесете, мы вам этого не позволим. Я знаю, что вы не поедете завтра на рыбалку, потому что в 6 утра вам позвонит этот толстяк, ну как его, заместитель директора, и все отменит».
«Не думайте, что вы меня заинтриговали».
Мирон Иванович в самом деле не был заинтригован. Он клял себя за слабость. Надо было сразу резко сказать ей «ухожу» и уйти. «Я не интригую. Неужели вы думаете, мы будем тратить время и силы для того, чтобы я сидела с вами на лавочке или гуляла под луной?»
«Ну тогда идите спать».
«Последний раз обращаюсь к вашему разуму. Спасите часовню».
«Глупости. Часовня нам мешает. Она никому не нужна. Мы возводим города будущего, башни из стекла и сборного бетона».
«Я вам гарантирую, что эта часовня переживет ваши шедевры из сборного бетона, потому что они, в сущности, времянки, стандартные времянки, собранные за неимением лучшего. Пройдет совсем немного времени, и строительство снова станет созданием прекрасного».
«Ох, у нас с вами разные вкусы».
«Не сравнивайте. Потому что у вас нет никакого вкуса. Откуда быть вкусу у человека, лишенного корней?»
«Все», — сказал Мирон Иванович. «Мне это надоело».
«Ой, если бы вы знали, как вы мне надоели», — сказала девушка. «Ведь такие уроды, как вы, думающие только о сегодняшней выгоде, о том, чтобы посидеть в ресторане с заказчиком и выполнить план, это они снесли в этом городе 6 церквей, гостиные ряды, и не счесть, сколько старых домов, созданных людьми, которые знали, что такое красота».
«Зачем же обвинять меня в перегибах 30-х годов?» – удивился Мирон Иванович. «Это нечестно. Я сам выступал за реставрацию крепостной башни».
«К счастью, ваше поколение – последние истребители русской культуры».
«А, вы надеетесь, что придут другие, лучше?»
«Я убеждена».
«Что ж, подождем», – сказал Мирон Иванович. «Спокойной ночи!»
Он не знал, надо ли прощаться за руку, потом решил, что не надо. Кивнул и пошел к подъезду. Таня догнала его в дверях. «Погодите», — сказала она, — «я вам только покажу один снимок. Надеюсь, это останется между нами». Она протягивала ему цветную фотографию размером в открытку. В подъезде было светло, и Мирон Иванович явственно разглядел картинку. Небольшую приземистую белую церквушку с куполом, двумя узкими стрельчатыми в глубоких нишах окошками и низкой дверью под тяжелым, будто витым из ветвей, порталом.
«И что?» –
спросил он. «Это она», – сказала Таня. «Нравится?» Мирон Иванович сразу догадался, что если иначе сделать окна, восстановить портал, да еще восстановить барабан и купол, то из сапожной мастерской получится памятник архитектуры. «Пришлось снять метр земли», — сказала Таня. «Ведь культурный слой здесь довольно толстый. Зато сразу изменились пропорции, правда?» Мирон Иванович заметил, что за часовней, там, где должен возвышаться корпус завода управления, видны только зеленые деревья.
«Липа!»
— сказал он уверенно. «Почему?»
«Здания нет. Рисуете, так соблюдайте историческую правду. Где заводы управления?»
«Снесли? В прошедшем времени?»
Почему-то Мирон Иванович подумал о том, Какие тонкие в доме стены, и соседи услышат, как он поздно вечером беседует с девушкой, причем на странные темы. Поэтому конец вопроса он произнес шепотом.
Девушка ничего не сказала. В руке у нее было еще две фотографии. Одна изображала какой-то довольно грубый орнамент, вторая – белесую картинку с наивными волнами и кораблем, полным примитивных человечков. «Это мозаичный пол», – сказала девушка. «И фреска. Как видите, я вас не обманывала».
«Я не знаю, зачем вы все это нарисовали», – сказал шепотом Мирон Иванович. «Но на мое решение эти фальшивки не окажут никакого влияния».
Он чувствовал себя оскорбленным судьбой завода управления. Совсем неплохое получилось здание, с просторными кабинетами, столовой, залом заседаний. Такое здание не стыдно построить и в крупном городе.
«Это не фальшивки», — сказала Таня. «Фотографии».
«Тогда они не могут существовать».
«Почему?»
«А когда же, простите, их сделали?» «Где, простите?» — Мирон Иванович не скрывал сарказма. «Вы увидели купол над сапожной мастерской!»
«Через 120 лет», — сказала Таня.
«Элегантно!»
«Эти фотографии будут сделаны через 120 лет».
Неестественность и в то же время окончательность этого ответа заставила Мирона Ивановича забыть, что он не хочет терять ни минуты на пустые разговоры.
«Если допустить совершенно невероятное, если счесть, что ты не жертва дурного розыгрыша, а очевидец невероятного события...» Впрочем, в самом облике этой девушки с самого начала виделось нечто неземное и совершенно необыкновенное. Иначе почему Мирона Ивановича, человека сдержанного и никак не влюбчивого, потянуло к этой девушке, как мотылька к яркому свету? И пока эти спутанные и неосознанные мысли прыгали по мозгу, как кузнечики в высокой траве, Мирон Иванович так и стоял с фотографиями, не желая глядеть на них, и в то же время не смея поднять глаз на Таню. И потому Архипов, его сосед по этажу, который в этот поздний час шел из гостей и очень удивился, столкнувшись с городским архитектором в слишком юной компании, вынужден был подвинуть Мирона Ивановича, так как тот не ответил на приветствие и был похож на человека, парализованного горем. Когда Мирон Иванович привел в порядок мысли и поднял голову, Архипов уже прошел к себе в квартиру, кинув сверху лестничного марша оценивающий взгляд на Таню.
«Что же вы предлагаете?» –
спросил Мирон Иванович. «Не сносить часовню».
«Но ведь ее и так не снесут!»
«Правильно. Но мы еще не знаем, какой ценой». Таня поглядела в пустые от шока глаза Мирона Ивановича, взяла его за руку и вывела в летнюю ночь. Мирон Иванович покорно сел на лавочку.
«Я отказываюсь понимать», —
сказал он, наконец возвращая фотографии. «Вы все понимаете».
«Так чего же вы раньше ждали?»
«Все очень просто. Мы на пределе проникновения».
«Проникновение к нам?» —
догадался Мирон Иванович. «Да, глубже мы опуститься в прошлое не можем. 120 лет предел».
«И вы столько всего упустили!»
«Сегодня нас очень мало», — сказала Таня. «Единицы. Завтра будет больше. Пока на это уходит 3/4 энергии всей Земли».
«Ну зачем так много?»
Потрясение боролось с недоверием в душе Мирона Ивановича. «Неужели вы не поняли? Мы живем в мире, который сделан вами». Сделан вами вчера и сегодня, построен или разрушен, облагорожен или загажен. Если мы можем остановить дурное, мы будем это делать. Завтра, послезавтра, каждый день. Сегодня один из самых первых дней. Таня положила узкую ладонь на руку Мирону Ивановичу, как бы успокаивая его. «Вы не волнуйтесь», — сказала она. «Мы вообще стараемся не говорить людям прошлого. Но вы были такой упрямой».
«Впрочем, это часовня пустяк», – оживился Мирон Иванович.
Он вдруг не только поверил внутренне, искренне, окончательно, что именно его избрали в качестве интеллигентного доверенного собеседника, но и понял, что они поступили верно.
«С ней вы справитесь. Я вам должен сказать, что есть куда более важные проблемы. Беспрерывно загрязняются водоемы, леса. Знаете, как идет рубка и сплав леса? А загрязнение атмосферы Вам же этим надо дышать! Или вы занимаетесь только культурой?